Вот так звук истории.
Знаете, добрый вечер, во-первых. А во-вторых, недалеко от нас есть такое замечательное здание, которое почему-то называется Театр имени Пушкина. Вообще-то это камерный театр. Это был когда-то особняк, который Александр Яковлевич Таиров и Алиса Георгиевна Коунен переделали в театр. Это было в 1914 году, в декабре месяце. И вот я периодически мечтаю о том, что я в декабре 14 года, несмотря на эту Первую мировую войну, что я сквозь снег иду на премьеру «Сакунталы» в камерный театр, на его открытие, и буду еще долгие годы, опять же, несмотря на все революции, гражданские войны и прочие прелести жизни, смотреть камерный театр. Я его не застал. Не застал Алису Георгиевну Коунен, не застал те великолепные спектакли, которые стали потом для меня просто манией. Я собирал все, что касается камерного театра. И сегодня просто так, не в какую-нибудь дату, я хочу предложить вам воспоминания Натальи Владимировны Кениксон, дочери одного из последнего набора актеров камерного театра, которого мы прекрасно знаем и по кино, и по его великолепным дубляжам, один Луи де Фюнес чего стоит в исполнении Кениксона. И плюс к этому послушать Алису Георгиевну Коунен. А воспоминания Натальи Владимировны Кениксон относятся как раз к камерному театру, где они жили. Жили в какой-то такой таинственной коммуналке. Обычной московской, но совсем необычной. Разговаривала с Натальей Владимировной Кениксон наша подруга, наша коллега Елена Тришина. Разговаривала по телефону, потому что Наталья Владимировна живет в Германии. Мне кажется, ее будет хорошо слышно. И вот мы сейчас с вами начнем прямо с возвращения из эвакуации камерного театра и семьи Кениксонов, и Алисы Коунен, и Александра Яковлевича Таирова, и других работников камерного театра.
Я помню осень 1943 года, когда поезд с актерами камерного театра подошел к Ярославскому вокзалу.
Вы приехали вместе с папой и с мамой, да? Папа уже был известным актером, мама пока еще нет.
Значит так, Александр Яковлевич Таиров со своим театром эвакуировался в Барнаул. Но сначала они выехали на Балхаш. Но там было совершенно невозможно существовать. И Богатырев, правая рука Александра Яковлевича, перевез театр в Барнаул. А здесь, в Барнауле, уже в эвакуации, работал Днепропетровский театр, где работала мама с папой. Мама была ведущая актриса, папа был ведущий актер. И Александр Яковлевич, когда переехал, он посещал спектакли Днепропетровского театра. И заметил папу и пригласил его в театр. И, конечно, и вместе с мамой. Нас поселили в маленькой реквизиторской комнате. Рядом поселили тоже актеров, которые вместе с нами приехали. И началась наша жизнь. И вот сейчас я так думаю, ведь фактически это было начало моей жизни, и камерный театр – это был мой тот первый дом, где я начала что-то вообще понимать.
Вам же было всего 3 года.
Хотя мне было и 3 года, но я помню прекрасно даже, как мы собирались из эвакуации из Барнаула, чтобы отправляться в Москву. Мы ехали около месяца. И первая такая расфокусированная фотография, которая осталась у меня в памяти, поезд подошел к Ярославскому к Ярославлю, и уже были заморозки в Ярославле. И папа, Кениксон Владимир Владимирович, вышел с Алисой Георгиевной Коунен пройтись по перрону. И я запомнила, как Алиса Георгиевна поскользнулась, и папа ее подхватил. И вот это, можно сказать, была первая такая явственная встреча с Алисой Георгиевной Конен.
Елена Тришина беседует с Натальей Владимировной Кенигсон, а поскользнувшаяся на платформе Алиса Конен читает Пушкина «Осень».
Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей. Вдохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и стран ждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровой зимой я более доволен. Люблю ее снега в присутствии луны. Как легкий бег саней с подругой быстрый волен, когда под соболем согрета и свежа она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользит по зеркалу стоячих ровных рек. А зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги, медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной. Да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя, нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. Лишь как бы напоить, да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно, как нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго. Любовник нетщеславный, умел я отыскать мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам, чахоточная дева, порою нравится. На смерти суждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит, дева. Играет на лице ее багровый свет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора. Отчей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увиданья, багрецы в золото одетые листа, в ексенях ветра шум и свежие дыхания, и мглой волнистую покрыты небеса, и резкое солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь, здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь, чередой слетает сон, чередой находит голод, Легко и радостно играет сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полон. Таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня, в раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет. И звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и тряскается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит. То яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, и думы долгие в душе моей питаю. Не забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо в бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз, и паруса надулись ветра полны, громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?
Мы возвращаемся к воспоминаниям Натальи Владимировны Кениксон, с которой говорит Елена Тришина.
Если вспоминать время, которое начиналось в камерном театре, когда мы там жили, то для меня, вот я ощущаю тишину. Была абсолютная тишина. Вот такой с сегодняшней позиции можно сказать, как будто мы поселились в обители. Никаких лишних разговоров. Тишина полная в театре.
Несмотря на то, что это все-таки был театр, да? И это была коммунальная квартира, если можно так сказать.
Да. Мы жили как бы рядом со сценой. Это была как бы такая маленькая резервация. Но все равно там все происходило очень тихо. Готовка на керосинках. Люди ходили очень все тихо. И вдруг неожиданно раздавался грохот помойных ведер, кастрюль. Это на обед возвращался в свою комнату Симон Дрейден, который был заведующим литературной частью у Александра Яковлевича Таирова. Это отец Сергея Дрейдена, которого все очень хорошо знают, прекрасного актера. Вот мы все вместе там росли.
Вы жили рядом с реквизиторской?
Мы жили в реквизиторской. Это был коридор вообще для реквизита. И в этом коридоре мы жили. Первая наша комната была. Потом жили Терентьев, актер, с семьей. Художник Кривошейна и Коваленко. И в самом последнем комнате жил Дрейден с семьей. Также жили Зеленов и Руднева, актеры. И вот это была такая у нас маленькая семья. Все было очень тихо. Я помню, что я ходила на цыпочках в верхнем фойе камерного театра, потому что везде стояли щиты. Тишина, идет репетиция. И единственный, кто оживлял обстановку, это был племянник Алисы Георгиевны Конан, Джордж Новицкий. В свое время великолепный опереточный актер, папа его еще по провинции знал. Вот, и у Джорджа была всегда задача прийти И он обязательно кого-то разыгрывал. И он всегда говорил: «Талочка, пошли». И брал меня, и мы шли по коридору мимо керосинок, где стояли, где стояла еда, и он все меня скармливал. И я уже не могла есть, но он до последнего меня скармливал, чтобы Талочка не была голодной. Актеры приходили с репетиции или со спектакля вечером, а там еды было очень мало. Ну, вы понимаете, было, конечно, недовольство. Великолепно играл в спектакле «Раскинулось море широко», и у него с песнями, с танцами там была роль. И он прибегал после сцены, опять начиналась кормежка меня, и он только говорил: «Мне бы не пропустить мой выход, когда там кончится проза». То, что связывало нас в детстве, Сережа Дрейден, сын художников Алеши Коваленко, мы до сегодняшнего дня дружим, и когда мы встречаемся, мы начинаем, конечно, вспоминать те дни, которые мы проводили все вместе. Но самое интересное, что мы были как бы внештатными критиками камерного театра. Мы же слышали все разговоры, но это разговоры, хотя они были иногда, может быть, и с юмором, все, но все равно почтение к Алисе Георгиевне и Александру Яковлевичу оставалось всегда у всех. Но, слушаясь в разговоры, у нас в голове все откладывалось. Когда особенно папа любил, высаживая меня на горшок, задавать вопрос, что я думаю о методе Таирова. Или я, или Сережа. И мы выдавали текст, как, конечно, я не помню, как, какой текст, но папа всегда говорил, это было так точно, и все, конечно, умирали со смеху. Сережа Дрейден вообще был очень остроумным мальчиком, хотя он даже был на 1.5 года младше меня. И папа, причем Сергей садился на горшок всегда в немецкой каске. А папа его заводил: «Сереж, Сереж, ну спой хулиганскую песню». Ну что Сергей поднимал глаза и говорил: «Не буду, она заразная». Потом мы с Сергеем выбегали гулять вместе на Тверском бульваре. Алиса Георгиевна всегда любила по вечерам гулять на Тверском бульваре. Либо одна, либо с Александром Яковлевичем. И Сергей, значит, мы прятались за сугробами и кричали: «Алиса, крыса! Алиса, крыса!» И быстро убегали.
Ну, вообще, насколько я знаю, да, Наташа, у вас ведь с ней были довольно теплые отношения. Она к вам приходила в комнатку, и вы к ней приходили, приносили какие-то ягоды, вот это вот.
Это человек, конечно, как сейчас. Вот раньше там вся Алиса, Алиса, но называлась она Алиса, но это все равно было преклонение перед этой женщиной. Фактически она как бы была настоятельница этой обители. А потом уже шел Александр Яковлевич. Вот. А Алиса Георгиевна, она вообще была она была общительный человек, но это была всегда дистанция. Но я очень часто бывала у Александра Яковлевича и Алисы Георгиевны. Для меня главное это был диван. Когда входишь в комнату, то с левой стороны огромный диван, на котором было множество игрушек, и привезенные из каждой страны, где они только бывали. Помню мой приход к Алисе Георгиевне. Я не помню, то ли это было день рождения, но это было связано с весной. И меня прислали с корзинкой клубники. Но я всегда, когда входила в квартиру Александра Яковлевича и Алисы Георгиевны, я робела. Вот я помню, я останавливалась в дверях, пока я не слышала: «Дитя мое!» И тогда я уже шла дальше. И помню, Алиса Георгиевна лежала в кровати еще, в белой ночной рубашке, и, как всегда, с плетенными косичками: «Ну, дитя мое, иди, садись ко мне». И я помню, как я села к ней на кровать и преподнесла корзиночку с клубникой. Алиса Георгиевна вообще очень тепло относилась к нашей семье. Но у нее было немножечко такое отношение. Ну вот как мне кажется, ведь Алиса Георгиевна, при всем, она была очень кокетливая женщина. Мне кажется, что ей вообще немножко нравился мой папа, но к маме она относилась как бы... Мама была же очень красива, вы понимаете? И она как бы немножко ревностно относилась. Причем, я помню, как она однажды пришла к нам в комнату, это было как раз перед премьерой «Без вины виноватые». А папа лежал на диване, отдыхал еще, но это было еще светло. До этого он на барахолке на Тишинке прикупил себе туфли, совершенно невероятные, с такими какими-то носами, но привезенные после войны кем-то. И Алиса Георгиевна села на диван, к папе начала разговаривать, а туфли у нас посередине комнаты. Ну, комната, вы понимаете, 12 метров, мы живем все вместе. И она говорит: «Боже мой, какие очаровательные туфли! Ну, просто утиные носики!» И на спектакле Алиса Георгиевна подарила папе маленькую мраморную уточку, малюсенькую. И вот она до сих пор у меня стоит уже сколько-сколько лет. И вот это напоминание. Готовилось 30-летие юбилей камерного театра. И Александр Яковлевич к юбилею решил поставить, ну, не Александр Яковлевич, а Алиса Георгиевна, «Без вины виноватые». В общем, работа была закончена уже, премьера. А папа перед ним вообще готовился всегда очень ответственно ко всем спектаклям. Папа готовится к премьере «Без вины виноватой». Паровые ванны, голова, волосы спушаются, повторяет какой-то текст. А домработница, которая у нас была баптисткой, она за шкафом решила оправиться. У нее для этого была консервная банка. И вот она, значит, оправилась. Папа, боже мой, я готовлюсь к спектаклю. Я должен играть незнамого. И вдруг из-за шкафа: подумаешь, давно не видели. Все. И папа замолчал.
Правильно, наверное, было сделано, что к 30-летию камерного театра выбрали «Без вины виноватые» Островского. А в «Высоких чувствах» и об актерском быте. Алиса Коунен, Кручинина.
Как вы вчера играли, как вы верно передали чувства матери.
На то я актриса, Нил Стратонович.
Ну, чтобы верно представить положение, надо прочувствовать, пережить, если не то самое, да хоть что-нибудь подобное.
Ах, Нил Стратонович, я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью.
Значит, лавры-то недешево достаются.
Лавры-то потом, а сначала горе да слезы.
Но чувство матери – это страстная любовь к сыну, это отчаяние.
И я была матерью. Я также видела умирающего сына, как леди Микельсфильд, которую я вчера играла. Только мой сын умер еще ребенком.
Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста.
Ничего, иногда и поплакать хорошо. Я теперь не часто плачу. Я еще вам благодарна, что вы вызвали во мне воспоминания о прошлом. В них много горького, но в самой этой горечи есть приятное для меня. Я не бегу воспоминаний, я их нарочно возбуждаю в себе. А что поплачу, это не беда. Женщины любят поплакать. Я вчера объезжала ваш город. Он мало изменился. Я много нашла знакомых зданий, даже деревьев. И многое припомнила из своей прежней жизни. И хорошего, и дурного.
Так вы у нас не в первый раз?
Нет, я и родилась здесь. И провела почти всю молодость.
Вы давно ли уехали отсюда?
Ровно 17 лет.
И вы не встретили никого знакомых или родных? И никто вас не узнал?
Родных у меня нет. Жила я скромно, знакомых почти не имела. Так и узнать меня некому. Вчера я проезжала мимо того дома, где жила. Велела остановиться. И подробно осмотрела все. Крыльцо, окна, ставни, забор. Даже заглядывала в сад. Боже мой, сколько у меня в это время разных воспоминаний промелькнуло в голове. У меня уж слишком сильное воображение. И кажется, в ущерб рассудку.
Это не порок, это у многих женщин есть.
Мне ничего не стоит перенестись за 17 лет назад. Представить себе, что я сижу в своей квартире, работаю. Вдруг мне стало скучно. Я беру платок, накрываюсь и бегу навестить своего сына. Играю с ним, разговариваю. Я его так живо представляю себе. Это, вероятно, от того, что я не видала его мертвым, не видала в гробу, в могиле.
Как же это случилось? Вы меня извините, что я вызываю вас на откровенность.
Я не боюсь быть откровенной с вами. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал в то самое время, когда я узнала, что отец его мне изменяет, и потихоньку от меня женится на другой. Я и без того была потрясена, разбита, уничтожена. А тут еще болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидела ребенка уже без признаков жизни. Передо мной был посиневший труп. Дыхания уже не было. И только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. Так в обмороке меня и доставили домой. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора и еле держалась на ногах, когда моя тетка, единственная моя родственница, и то дальняя, увезла меня к себе в деревню. Там мне подали, наконец, письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер и похоронен отцом, что малютка теперь на небесах и молится за родителей. После этого мы с теткой уехали в Крым, где у нее было маленькое имение, и прожили там 3 года в совершенном уединении.
А дальнейшая ваша жизнь?
Она представляет мало интереса. Я с теткой много странствовала, жила и за границей, и довольно долго. Потом тетка умерла и оставила мне значительную часть наследства. Я стала довольно богата, совершенно независима. Но от тоски не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы. Играла я больше на юге. В этой стороне не была ни разу. А вот теперь случайно попала сюда и живо вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина. Чувства совершенно владеют мною, захватывают меня всю. Я часто дохожу до галлюцинаций.
Лечиться надобно, Елена Ивановна. Нынче против воображения есть довольно верные средства. С большим успехом действуют.
А я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына, приятно разговаривать с ним, приятно думать, что он жив. Я иногда с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что вот он войдет ко мне.
Да если бы он и вошел, так ведь вы бы его не узнали.
Нет, нет, мне кажется, узнаю. Сердце скажет.
Да вы его воображаете ребенком. А ему теперь, если бы он был жив, было бы 20 лет. Ну, представьте, что мечты ваши сбылись, что вы увидите вашего сына. Вот вам сказали, что он сейчас войдет сюда.
Ой, ой.
Вы представляете себе улыбающееся ангельское личико с беленькими шелковыми кудрями.
Да, с беленькими шелковыми кудрями.
И вдруг валивается растрепанный шалопай, вроде незнамо, небритый, с букетом дешевых папирос и коньяку.
Ах, оставьте. Довольно. Этим не шутят.
И продолжается разговор Елены Тришиной с Натальей Владимировной Кенигсон.
Вообще, как вам сказать, Алиса Георгиевна, она ведь как бы руководила театром. Ведь все костюмы, которые делали эскизы, костюмов, декорации. Это все проходило через Алису Георгиевну. Даже в пьесах, которые приносил и Эренбург, Паустовский, Всеволод Вишневский, везде Алиса Георгиевна делала всегда свои поправки. То есть она была вдохновительницей театра, ну, о чем говорит. И о ней ведь нельзя сказать, что она была, как говорят, ну, гениальная, великая. Нет. Вот об Алисе Георгиевне можно так сказать, актриса. Алиса Георгиевна Кон. Это, по-моему, вот, мне кажется, что вот как Господь Бог, когда она родилась, окунул ее в колыбель театра, так вот она принесла вот это святое свое отношение к театру через всю свою жизнь. Кенигсон говорил, она была очень сложный партнер, трудный партнер, потому что математически все было рассчитано в мизансценах, в подходе, в повороте. И вот отец должен был срочно заменить заболевшего актера, по-моему, Чаплыгина, в Адриене Ле Куврер. И что самое сложное было, это не то, что выучить текст. Папа учил текст легко. Но когда умирала Адриена Ле Куврер, нужно было ее уметь подхватить между седьмым и восьмым ребром. Это должна была быть математическая точность. И вот в тот момент, когда папа ее подхватывает между седьмым и восьмым ребром, и Алиса Георгиевна, у нее так голова, и она говорит, боже мой, Кенигсоны опять жарят котлеты. Вы понимаете, и вот сказать, ну как это можно? Так, потому что это был высочайший профессионализм, который был даден Богом Алисе Георгиевне, ну и, конечно, работа. У нас уже была домработница Дуся, которая, когда шел разговор, что она будет готовить на обед, она мрачно заявляла, котлеты жарить не буду. Мама в недоумении, она говорит, сегодня ядрение. Вот так вот коротко было.
Ядрение это?
Это Адриена Люкуврер, значит.
Алиса Коунен, и ревность, и страсть, и великое искусство, и бездны, бездны, бездны чувств. Алиса Коунен читает Блока из цикла «Кармен».
Ты как отзвук забытого гимна моей черной и дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. Вешний трепет и лепет и шелест, непробудные дикие сны, и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в думах и грезах, как царица блаженных времен, с головой утопающей в розах, погруженная в сладостный сон. Спишь змеёю с клубясь тихо, спишь в дурмане, и видишь во сне даль морскую, и берег счастливый, и мечту, недоступную мне. Видишь день беззакатный, жгучий, и любимый родимый свой край. Синий, певучий, певучий, неподвижно блаженный, как край. В том раю тишина бездыханна, только в куще сплетенных ветвей дивный голос твой, мистый и странный, славит бурю цыганских страстей. О да, любовь вольна, как птица, да, все равно я твой, да, все равно мне будет снится твой стан, твой огневой, да, в хищной силе рук прекрасный, в очах, где грусть и измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен. Я буду петь тебя, я небу твой голос передам. Как и ерей, вершу я требу за твой огонь, и сдам. Ты встанешь бурную волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою, Кармен, твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный. Упни, да, я томлюсь с надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен, пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белой, как дорога, как дальний путь, Кармен. Нет, никогда моей и ты не смеешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чьё времени будет. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской, за премесь дивную постичь ее не спит. Там дикий слав миров, где часть души вселенской рыгает, исходя в гармонии и сил. Вот мой восторг, мой страх, тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожился тебя? Вот, чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездием иным, не ведая орды. И этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то ждет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость. Все музыка и свет, нет счастья, нет измен. Мелодии одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя, я сам такой, Кармен.
Вот скажите, то, что вы говорили про отношение Алисы Георгиевны к вашей маме.
Мама всегда очень была элегантна, но у нее какие-то еще вещи остались довоенные. И Алиса Георгиевна, она замечала все, в чем мама одета, как она одета. И в это время приходили же все время посылки из Америки с одеждой, с едой. А и маме достались совершенно прелестные туфельки. Зеленые, как сейчас помню, они у меня стоят в Москве на антресолях. Вот, боже мой, Алиса Георгиевна увидела на маме эти туфли. Был, в общем, небольшой скандал, что почему эти туфли достались Чернышевской, а не ей. Но мама была принципиально, она их не отдала. Вот. Я помню последний спектакль «Веер леди Уиндермир». И мама там была занята в массовке. И Алиса Георгиевна Конан, это был прогон. И после прогона она вызвала к себе гримера Эпштейна. И сказала, сделайте что-нибудь с Чернышевской. На что Эпштейн сказал, Алиса Георгиевна, я с ней ничего не могу сделать. Вот так вот. У нее была, конечно, ревность какая-то вот к маме. Но мама, она была такая наивная, непосредственная вообще женщина. Так что вообще, конечно, очень грустно, что у нее как бы уже не задалась творческая жизнь в камерном театре. Ну что делать? Не все могут быть лидерами. Нет. Я помню прекрасно последний спектакль. Вообще каждый спектакль Александра Яковлевича, он был всегда у меня связан вот цвет, запах. Для меня вот запах, цвет, это было вот основное. И я помню сдачу Реперткому. Тогда была такая организация Репертком, которая принимала спектакли. И «Веер леди Уиндермир» пришел принимать Репертком. Ну, конечно, Салочка была в первых рядах. И как потом папа говорил, влетает Наташка и говорит, я сидела у Реперткома на руках. А сидела я на руках, был такой драматург Прут. Оня Прут. Вот. И спектакль был закрыт. И что надо сказать, что Алису Георгиевну уже очень любили и почитали, не говоря уже об актерах МХАТа, ее любили и почитали актеры малого театра. И Александра Александровна Яблочкина пришла и подарила веер Алисе Георгиевне, который был подарен Ермоловой, когда чествовали 25-летний юбилей Ермоловой. И потом Ермолова его передала Александре Александровне Яблочкиной как другу по актрисе по духу. И вот Александра Александровна Яблочкина поднялась на четвертый этаж без лифта. Тогда даже не было ни лифта, ничего. И поднесла этот веер Алисе Георгиевне, сказала, он должен быть у вас. И мы с Сережей Дрейденом, я помню, уже потом, это было в году в 61-62, пошли навестить Алису Георгиевну, и она нам как раз показала этот веер. Так что я его воочию видела, этот роскошный веер Ермоловой. И надо сказать, что вот, опять же, вот к тому эпизоду, когда вот этот диалог с Мячиковой насчет Незнамова, а в это время, мама видит, в зрительном зале сидит такое количество народу, и папа спрашивает, кто в зале. Мама могла только ответить, ты спроси, кого там нет. Конечно, там были и Нина Львовна Дорлиак, и Святослав Тафилович Рихтер. И я помню, надо сказать, что Святослав Тафилович, он же никогда много не давал интервью. Но вот однажды у него было интервью, где он так вспоминает немножко камерный театр, и единственная фраза: «Но Кенигсон переиграл Конан». Вот. И папа тоже потом получил письмо от Щепкина и Куперник. Очень интересное ее обращение. «Товарищ Кенигсон». Она говорит: «Я не могла не написать вам письма. Я написала рецензию». Ну, вы знаете, как у нас печатают рецензии. Ну, то есть все же рецензии, в общем, все сокращалось, все только оставалось связанное с Алисой Георгиевной, конечно. Хотя я считаю, что это все нормально, это и так и должно было быть. Вот. Но она говорит: «Я в театре никогда не плачу, но здесь я рыдала навзрыд». Это письмо у меня до сих пор вот лежит, и, конечно, это очень ценно. В 49 году, уже, значит, сразу после закрытия камерного спектакля «Веер, Лерио, Интермир», вышло постановление о закрытии камерного театра. И вот я даже помню этот день, когда папа собирался, папа тоже, были приглашены несколько ведущих актеров. Но в основном это актеры, которые прошли, можно сказать, весь жизненный путь в театре с Александром Яковлевичем Таировым. Но на заседании Александр Яковлевич тоже был. И что надо самое интересное сказать, что все эти актеры вдруг начали высказывать свои негативные впечатления Александру Яковлевичу. Папа, конечно, молчал, он не мог, он же, все-таки он только 5 лет, но отец пришел домой угнетенный совершенно, он не мог понять, как это может быть. Он очень часто потом навещал Александра Яковлевича, и последняя встреча, которая у них была, Александр Яковлевич проводил его до дверей и сказал: «Вы знаете, Володя, о чем я думаю? Я думаю, какая же будет режиссура будущего». Потрясающе.
Закрытие камерного театра было, наверное, крушением целого мира. И не только для Алисы Коунен, для Александра Яковлевича Таирова, который, увы, сошел с ума и умер после этого. Возвращаемся к разговору. Наталья Кенигсон, с ней беседует Елена Тришина.
И я всегда вспоминаю, как уже последние дни Алиса Георгиевна умирала в Боткинской больнице, в общей палате, и лежала с тяжело больными, и рассказывала им смешные истории. И вы представляете, вот говорят, трагическая актриса. Да она была актриса всех времен просто. И нельзя сказать, что она была трагическая актриса, ведь она прошла через все характеры персонажей в своей жизни. И вот в конце она умирала с улыбкой на устах. Ну, как у Сирано, когда он говорит, бывает в жизни смерть, но надо жить и надо сметь. И вот с этой улыбкой она ушла. Я помню, папа очень хорошую речь сказал на ее похоронах.
И вот, наверное, поставленный когда-то в 40-м году спектакль и потом записанный, слава богу, Алисе Георгиевне и предложили, и дали записать многое на радио уже после закрытия театра, а для нас сохранило старое радио, которое с пластинок берет и воспроизводит, коллекционирует, воспроизводит старые прекрасные записи. Так вот, запись «Мадам Бовари». И когда я услышал «умерла смеясь, умерла с улыбкой», Вот эту финальную сцену «Мадам Бовари», я думаю, что мы можем вспомнить. Прощаюсь с вами на сегодня. Звукорежиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман. Не думайте, что это последняя передача о камерном театре и об Алисе Конан.
Что это? Вальс? Помнишь, я танцевала в замке? О, сколько свечей! Ах, это солнце! Как, разве сегодня выставка? Кто здесь? А, это ты, Шарль? Ну, не плачь, не плачь. Скоро я перестану тебя мучить.
Зачем ты это сделала? Скажи, объясни во имя неба.
Так надо было, друг мой. Так будет лучше.
Разве тебе было плохо со мной? Чем я виноват? Я делал все, что мог.
Да, это правда. Ты добрый, Шарль. Ты очень добрый.
Тебе не больно?
Нет.
Нет.
Теперь хорошо. О, это такие пустяки. Смерть. Вот я засну, и все будет кончено. Все. Теперь уже скоро.